Глава 21. Конечно, это была не одна ночь. Просто, по ощущениям, все ночи слились в одну. Каждая ночь, пересекая Неваду и Калифорнию, Техас, Аризону, Орегон, Вашингтон, Айдахо и Монтану, они одинаковые все ночи, когда ты в дороге. И поэтому кажется, будто ночь одна. В темноте все города и места одинаковые. «Мой сын Патрик...» «Он не умер», — говорит Эллен Гувербойль. «Он умер. Я видел запись о смерти в окружном архиве, но я молчу». Эллен сидит за рулем. Мона и Устрица спят на заднем сиденье. Спят или слушают наш разговор. Я сижу рядом с Эллен на пассажирском сиденье. Я прижимаюсь к дверце, чтобы быть как можно дальше от Эллен. Я положил руку под голову и слушаю, не глядя на Эллен. А Эллен говорит, не глядя на меня: «Мы оба смотрим прямо перед собой на дорогу, освещенную светом фар». «Патрик в больнице новый континуум», — говорит она, — «и я верю, что когда-нибудь он поправится». На сиденье между нами лежит ее ежедневник в красном кожаном переплете. Пересекая Северную Дакоту и Миннесоту, я спрашиваю у Эллен, как она узнала про баюльные чары. Своим розовым ногтем она нажимает какую-то кнопку, включает систему автоматического регулирования скорости, потом нажимает еще одну кнопку и включает дальний свет вместо ближнего. «Я работала продавцом-консультантом в Skin Tone Cosmetics», — говорит она. «Мы тогда жили в кошмарном трейлере», — говорит она. «Мы с мужем». Его звали Джон Бойль. Я видел запись о смерти в окружном архиве. «Ты знаешь, как это бывает, когда рождается первый ребенок?» — говорит она. — «Друзья и знакомые тоннами тащат подарки, игрушки, книжки. А я даже не знаю, кто именно подарил эту книжку. Просто еще одна книжка в куче других». Согласно записям в окружном архиве, это случилось лет 20 назад. «Тебе не надо рассказывать, что случилось. Ты и сам все понимаешь», — говорит она. Но Джон всегда думал, что это я виновата. Согласно записям в полицейском досье, в течение месяца после смерти Патрика Раймонда Бойля, 6 месяцев от роду, соседи 6 раз вызывали полицию по поводу нарушения общественного порядка, шумных домашних ссор в трейлере Бойлев, место 175 в парке жилых фургонов Буэнэ-Ночи. Пересекая Висконсин и Небраску, Эллен говорит: «Я искала оптовых покупателей для Skin Tone Cosmetics и просто ходила по домам, рекламируя наши товары», — она говорит. «Я не сразу вернулась на работу. Прошло, наверное, 1.5 года после того, как мы увидели Патрика в то утро. Она ходила по домам, — рассказывает мне Эллен, — и встретила молодую женщину, такую же, как и та, в фартуке с цыплятами. Все было так же. Те же цветы с похорон, та же пустая детская кроватка. Я зарабатывала очень неплохо, только на продаже тональных кремов и маскирующих карандашей», — говорит Эллен, улыбаясь. «И особенно в конце месяца, когда деньги заканчивались». Тогда, 20 лет назад, той женщине было столько же лет, сколько и самой Эллен. Они разговорились. Женщина показала Эллен детскую, показала фотографии ребенка. Женщину звали Синтия Мур. У нее был фингал под глазом. «Я обратила внимание, что у них была та же книжка», — говорит Эллен, — «стихи и потешки со всего света. Она так и осталась открытой на той же странице, какую они прочитали ребенку последней. В тот вечер, когда он умер. Они все оставили, как было, белье в кроватке, открытую книжку». «И это, как ты уже понял, была та же страница, что и у нас», — говорит Эллен. Джон Бойль каждый вечер наливался пивом. Он говорил, что не хочет другого ребенка, потому что он не доверяет Эллен. Если она не знает, что она сделала не так, то не стоит рисковать. Я касаюсь рукой нагретого кожаного сиденья, и ощущение такое, как будто ты прикасаешься к человеку, к его живой коже. Пересекая Колорадо, Канзас и Миссури. Она говорит: «Та женщина, у которой тоже умер ребенок, однажды она устроила дворовую распродажу. Все детские вещи. Они разложили их на лужайке и продавали за 25 центов за штуку. И книжка тоже была, и я ее купила», — говорит Эллен. «Я спросила у парня, который сидел при вещах, почему Синтия все распродает, но он только пожал плечами». Согласно записям в окружном архиве, Синтия Мур выпила жидкость для прочистки водопроводных труб и умерла от внутреннего кровоизлияния в пищевод и удушье через 3 месяца после того, как ее ребенок умер безо всякой видимой причины. «Джон боялся, что это было что-то заразное, и сжег все вещи Патрика», — говорит она. «Я купила книжку за 10 центов, я помню, погода в тот день была замечательная». Согласно записям в полицейском досье, соседи еще 3 раза вызывали полицию по поводу нарушения общественного порядка, шумных домашних ссор в трейлере «Бойлев», место 175 в парке жилых фургонов «Буэна Ночи». А через неделю после самоубийства Синтии Мур умер Джон Бойль. Без какой-либо очевидной причины. Согласно записям в протоколе вскрытия, концентрация алкоголя у него в крови могла послужить причиной остановки дыхания во сне. Также это могло быть позиционное удушье, он напился до бесчувствия и свалился на кровать в таком положении, что закрыл себе рот и нос. В любом случае никаких следов и отметин на теле не обнаружилось. В свидетельстве о смерти записано: причина не установлена. Пересекая Иллинойс, Индиану и Огайо, Эллен говорит: «Я не нарочно убила Джона». Она говорит: «Мне просто хотелось проверить». Точно так же, как мне с Дунканом. «Я проверяла свою догадку», — говорит она. «Джон все твердил, что душа Патрика по-прежнему с нами, а я все твердила, что Патрик жив, что он в больнице». Она говорит: «И теперь, 20 лет спустя, 6-месячный Патрик по-прежнему там, в больнице». Звучит как полнейший бред, но я молчу. Не могу себе даже представить, как может выглядеть младенец после 20-летнего пребывания в коме со всеми этими капельницами и трубками. Мне представляется устрица с внутривенным кормлением и катетером на всю жизнь. Убить тех, кого любишь, — это не самое страшное. Есть вещи страшнее. На заднем сиденье Мона садится и потягивается. Она говорит: «В Древней Греции самые сильные проклятия записывали гвоздями от затонувших кораблей». Она говорит: «Моряки, погибшие в море, их нельзя было похоронить, как положено. Древние греки знали, что мертвые, которых не похоронили как должно, становятся самыми беспокойными и самыми вредными духами с неуемной страстью к разрушению». А Эллен говорит: «Заткнись», пересекая Западную Вирджинию, Пенсильванию, Нью-Йорк. Эллен говорит: «Ненавижу людей, которые утверждают, что они видят духов». Она говорит: «Никаких духов нет. Когда человек умирает, он умирает. После смерти нет никакой жизни. Смерть — это смерть. Люди, которые утверждают, что они видят духов, просто привлекают к себе внимание, хотят показаться интереснее, чем они есть. Люди, которые верят в реинкарнацию, просто откладывают настоящую жизнь на потом». Она улыбается. «Но мне повезло», — говорит она. «Я нашла способ, как наказать этих людей и как заработать деньги». У нее звонит мобильный. Она говорит: «Если ты мне не веришь насчет Патрика, могу показать тебе счет из больницы за этот месяц». Ее мобильный так и звонит. Она рассказывает не все сразу, а по частям, пересекая Вермонт, пересекая Луизиану, ночью, потом Арканзас и Миссисипи, пересекая маленькие восточные штаты, иногда по 2-3 за ночь. Она принимает вызов и говорит в трубку: «Эллен слушает». Она смотрит на меня, закатывает глаза и говорит в трубку: «Ребенок замурован в стену спальни? Он плачет всю ночь, правда?» Остальное из этой истории я узнаю, когда мы вернемся домой, и я покопаюсь в архивах. Эллен прижимает мобильный к груди и говорит мне: «Все, что я рассказала и еще расскажу, это не для печати». Она говорит: «Мы ничего не изменим, пока не найдем книгу теней. А потом, когда мы ее найдем, я сделаю так, чтобы Патрик поправился».